Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Алексей Селезень из Московской церкви «Во имя Иисуса». Алексей, кроме всего, студент семинарии, но, я думаю, он расскажет сам об этом. Представься, пожалуйста.
Здравствуйте еще раз, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Алексей, мне 34 года. Я родом из Ростова-на-Дону. Как сказала Наталья, я сейчас студент семинарии богословской.
Но не всегда так было, да?
Да, но прежде чем я стал студентом, прошел... Тяжелый был у меня путь. Ну, как и у многих у других, кто сейчас слушает, он тоже этот путь нелегкий. Ну, я бы хотел поделиться своим свидетельством, как я все-таки пришел к Богу и что в моей жизни происходило на протяжении всего этого времени. Я родом из благополучной семьи. Папа у меня военный, уже в отставке. Мама педагог, директор школы. И когда я был от роду 2 недели, мне было, меня родители, то есть я с отцом, как бы, как папа говорит, мы поехали служить в Забайкалье. Детство проходило, как и у многих, вполне нормально. Школа, игры, развлечения. Где-то в возрасте 8 лет мы переехали жить в Пермь, это на Урал. Как бы до этого времени ничего необычного, если не считать, что я занялся серьезным спортом, меня отдали в хоккей, и где-то 8 лет я занимался очень серьезным спортом. Улица вообще не принимала никакого участия в моем воспитании. Школа, дом, спорт. В день по 6 часов тренировок практически каждый день. Ну, то есть, как бы да, воспитывал все-таки меня спорт. И как многие люди, кто занимался спортом, то есть у меня какие-то уже принципы сформировались, как и у мужчины, как у юноши, хотя возраст еще такой, 14-летний. И вот буквально, когда в период был с 14 до 15 лет, папу перевели в Ростов-на-Дону, родственники все живут в Ростове. Вот здесь как бы и началось все то, что... стало потом происходить в моей жизни, то есть это, если говорить со знаком минус. Впервые я попробовал наркотики в 10 классе. Все началось, конечно, не только с наркотиков, сигарет, как это начинается, сигареты. Потом легкие наркотики, это конопля, марихуана.
Извини, а что, какой-то в жизни перелом произошел? Все устраивало, хорошая семья и, в общем-то, я понимаю, послушный, и спорт устраивал. Что произошло, почему наркотики?
В Ростове не было хоккея, то есть остался, брешь, дыра. Да, осталась та дыра, которую нельзя было заполнить чем-то, хотя можно было заполнить каким-то другими вещами, но в тот момент вообще Ростов сам по себе такой город, скажем, очень такой
сложный город,
да. Это как раз 90-е годы. Я заканчивал школу, то есть страна разваливается, первая волна преступности пошла. Я имею в виду волна, эти 90-е годы.
И время сложное.
Да, время формирования всех этих группировок. Ну и рядом оказались, если не оказывается хороших людей, оказываются всегда плохие. Тогда оказались те люди, которые просто как бы, ну, предложили покурить, и началось. Вот я стал на этот путь, который... В общем, первый раз я укололся, мне было 16 лет, это еще тогда был мак, тогда не было никаких синтетических наркотиков. И практически буквально к 17 годам я уже был в зависимости, в серьезной зависимости. И родители встали перед такой проблемой, что я уже был зависим, серьезно зависимый. И самое страшное, что 17 лет, как раз практически тогда, когда я уже стал зависимым, я женился.
Рано женился?
Да, я женился в 17 лет. Я помню, еще брали мы справку в исполкоме о снижении брачного возраста, потому что будущая супруга была беременна. То есть муж наркоман, сам в полном, как бы говорится, ну вообще, то есть состояние у меня, конечно, было тогда ужасно.
А женился ты, ощущал долг какой-то перед этой девушкой?
Да, я подошел, помню, отцу говорю: папа, ты знаешь, вот Ольга беременна, что будем делать?
Угу.
Папа, как офицер, сказал, глянул на меня, сказал, что будем жениться.
То есть принципы все равно остались. Конечно. То, что было хорошим из семьи.
Конечно. Я очень благодарен своим родителям все-таки за ту основу, то воспитание, которое они все равно заложили. Те принципы, которые были все-таки в семье, это я очень благодарю Бога за то, что так все у меня происходило. И в том, что произошло со мной, ни в коем случае я не виню родителей, а только лишь себя. И началось все у меня, это первые эти клиники, тогда только-только как бы это все начинало подниматься, особо о наркоманах не говорили, но все-таки сказать, что я лечился много, это практически не сказать вообще. Если я посчитал, ну точно быть это я пролежал около в 12 клиниках только по Ростову, по Ростовской области. Естественно, от физической зависимости я избавлялся, но проходило время, сами наркологи говорят, что ну, наркоманы – это как бы уже все диагноз навсегда. Очень много таких пословиц.
Но ты лежал по желанию родителей или у тебя свое желание было избавиться?
Сказать, что у меня было прям свое желание, нет.
Ну,
естественно,
в общем, понятно,
да,
это родители беспокоились.
Родители, конечно, родители, жена, родственники. Я еще тогда не осознавал. Я говорил, да ну что, я могу бросить сам. Ну ладно, раз вы так хотите, я лягу, буду лечиться. И... Ну, заканчивалось все тем, что, естественно, я выходил из зависимости с физической, но, как говорится, пуля-то эта оставалась в голове. Улица всегда как бы была перед глазами, всегда был этот выбор, и я опять выбирал наркотики. Наркотики шли параллельно со мной. Я работал, я учился, но все равно наркотики были всегда в моей жизни. В какой-то период, может, меньше, в какой-то больше, но все равно они были. И я для себя уже как бы это стало, ну, неотъемлемым, скажем так, моим образом жизни. То есть я, если я мог сказать, что я не буду колоться, но не курить там коноплю, я как бы для себя уже, ну, я принял решение, что я буду курить ее, как мне казалось, всю жизнь. И я никогда не замечал, что это мне мешает в жизни. Но потихоньку все-таки я видел, как это приводило к тому, что у меня развалилась семья. Прожив 3 года, я развелся. Я бросил техникум тогда. Все работы, которые, на которых я к тому времени работал, они у меня заканчивались тем, что я обманывал людей. Мне доверяли, то есть доверяли, как мне говорит моя мама, если бы ты жил бы, ну, как нормальный человек, как она считала, так, ну, как нормальный человек, то у тебя было бы все. То есть мне действительно Бог тогда давал много возможностей жить нормально. Но у меня все заканчивалось. Я или уходил сам, или меня выгоняли. И вспоминая как бы сейчас всю свою жизнь, я понимаю, что тогда Бог меня уже тогда очень сильно он меня хранил, потому что я попал, я уже говорил об этом, в эту волну, в первую бандитскую волну, это 90-е годы. эти бригады, эти группировки, раздел сфер влияния. Очень много моих друзей, знакомых, с кем я рос, с кем очень многие или сели в тюрьму, или погибли в этих разборках. Очень много я похоронил знакомых своих. И тогда я тоже задавал себе вопрос уже тогда. Ну, я считал, что это фарт, что это, ну, везет все-таки, мне везет больше, чем другим. Хотя уже будучи с Господом, я, как бы мне Бог показал те моменты, за которые я уже и забыл, когда Он мне сказал: вот тогда я был с тобой, смотри, помнишь это, тогда я был рядом, а помнишь это, и здесь моя рука. То есть действительно такие вещи, что, ну, сейчас жутко становится. И я задавал вопрос, а почему я жив, а кого-то из моих знакомых везут на кладбище. У нас там, кто был в Ростове, кто знает Ростов, есть такое северное кладбище, оно считается самое крупное в Европе. Там целые маршруты автобусов ходят, то есть это город. Страшное такое место, конечно, очень. То есть очень людей, много знакомых своих и друзей я оставил там. Вот так вот продолжалась жизнь. И, может быть, только мама постоянно надеялась и верила, что все-таки все будет хорошо у меня. Хотя я стал замечать, что и у нее как бы этот огонек потихонечку тухнет. Родственники постепенно стали отворачиваться. Из друзей оставались только наркоманы, те люди, которые, ну, которым что-то от тебя надо. Нормальных людей уже практически рядом не было со мной. Отец каждый раз шел навстречу матери, когда соглашался, что все-таки меня надо лечить. Опять они тратили свои финансы, свои деньги, чтобы положить меня в очередную клинику, чтобы я опять вылечился. Ну, каждый раз он говорил, ну, горбатого могила исправит. То есть очень страшно, когда твой отец ставит на тебе крест. Это очень страшно. То есть я, сидя с ним, он, глядя мне в глаза, он говорил, он не говорил, что у меня нет сына, но он говорил, что все, то есть все. Ну вот ты есть. Ну, лучше бы, чтобы тебя не было. То есть я переплачу, мы поплачем, но ты приносишь столько боли нам, что терпеть больше мы не можем. И поэтому очень тяжело ходить было с этим грузом. Но я понимал, что изменить, по большому счету, уже я ничего не могу.
Спасибо, Алексей. Совсем ненадолго мы прервемся, и прозвучит песня для наших слушателей.
Бабочка ночная, так душа во дне блуждает, не познавшая Христа, безнадежна и пуста. Пламени сгорит,
нас вера сохранит. Исцели меня любовью и своей невинной кровью, все грехи мои омой, небо дверь ты мне открой. Исцели меня любовью и своей невинной кровью, все грехи мои омой, небо дверь ты мне открой.
Дорогие радиослушатели, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Напоминаю, у нас в гостях Алексей Селезень. Надежды у тебя у самого уже не было.
Да, Наталья, надежды не было, потому что...
Ну, потому что уже отец.
Уже отец.
Ставит,
да,
печать.
И так как вся жизнь была построена на обмане, на лжи, естественно, невозможно не попасть в тюрьму. Это была судимость... Моя, ну, она первая, слава Богу, я надеюсь, что последняя. Меня обвинили и осудили в мошенничестве в особо крупных размерах. Плюс еще тогда, когда меня, как говорят, приняли, у меня еще был пистолет с собой, то есть еще и оружие 222.
В каком возрасте это произошло?
Это 2000 год было. 25-26 лет. Меня долгое время, как мне, ну, около 3 месяцев я находился в розыске, то есть я бегал по Ростову, по гостиницам, там, по каким-то хатам, то есть прятался. Я знал, что меня разыскивают уже. На телефонные звонки не отвечал. То есть мать последнее время, когда мне звонила на какие-то номера, она мне задавала только один вопрос: «Ты жив?» Я говорил «да», и она клала трубку, потому что она знала, чем я занимаюсь. Она не спрашивала, как дела, хорошо, потому что она понимала, что дела, естественно, идут нехорошо. То есть единственный вопрос ее был: жив ты или нет. И меня осудили, и осудили уже к 3,5 годам лишения свободы общего режима. Но адвокат тогда удивился, говорит: по такой статье что-то, ну, мало тебе дали, хотя иск практически был у меня около 1 000 000. И сидя в тюрьме, я написал кассационную жалобу. То есть так получилось, что в последний день пришли суперчасти и сказали, что твоя кассационная жалоба, она, ну, не зарегистрирована у нас. Вообще, ты ее писал или нет? Я сказал: да, конечно, я писал. Начальник, я ее отправил. Но она у нас нигде не фигурирует, то есть мы ее не видели. У тебя осталось 3 часа до 12, чтобы написать. Иначе, как бы, ты все. Я, слава Богу, был черновик, я сел, написал. И написал еще такие вещи, которые, допустим, ну, я не указал в первой той жалобе. И удачно, в общем, она ушла. Через месяц было рассмотрение кассационной жалобы, и судьи, ну, естественно, конечно, и пошли потерпевшие навстречу, ну, и судьи были снисходительны. Но здесь опять без Бога не обошлось. То есть я понимаю, что были удивлены все вообще, как все произошло. То есть в областном суде мне отменили приговор суда, вообще отменили, и срок заключения поменяли на условный. То есть было 3,5 года лишения свободы. В зону меня еще не вывезли, но поменяли приговор суда и заменили на условном.
Это с миллионом иска и с оружием?
Да, а иск не признали, то есть иск я не выплачивал. То есть я опять в очередной раз подумал, повезло.
Повезло, да.
Опять повезло, опять вышел. Тогда мне отец сказал, ты задумайся вообще.
Ну, о чем ты тогда мог задуматься, кроме того, что повезло? Ты что, слышал что-то о Боге от кого-то?
Нет, но искренне я тогда верил, что действительно Бог есть. Но я не мог найти этот вход и узнать вообще, какой он действительно, какой он Бог. Я знал, что он есть, но какой он есть? Какой он есть в своей красоте, какое могущество, вот. И не было тех людей, которые могли как бы меня, ну, подтолкнуть или привести на тот момент. Еще я их не встретил в своей жизни. И жизнь у меня продолжалась в такой же паре. Буквально прошло полгода, я посидел, успокоился. Естественно, в какие-то такие дела я не лез, потому что у меня был условный срок. Но как только он у меня закончился, как судимость у меня была погашена, у меня началось все опять заново. Только в клинике уже было ложиться бесполезно. Я уже стал ложиться, причем платить деньги сам, чтобы лечь в психиатрические клиники. Закрытого типа. Это те клиники, в которых лежат маньяки, преступники, люди, которые находятся на принудительном лечении, то есть которые признаны невменяемыми.
Это такое решение ты принял?
Да, чтобы изолировать себя от общества, естественно.
То есть ты спасался так?
Да, я знал, что уже, ну, обычные клиники мне не помогут, потому что я там находил, ко мне приезжали друзья, передавали, либо я давал деньги санитарам, санитаркам, то есть мне все приносили в любом случае.
Но это в любом случае уже другой этап, это уже ты хотел,
конечно,
это уже не родители.
Да. И у нас в Ростовской области есть целый городок такой, где очень много отделений, он сам как бы такой закрытый городок, называется Ковалевка. И так получилось, что в течение 5 лет я 6 раз ложился туда, то есть 6 раз я ложился в психиатрические клиники, лежал с людьми, которые, ну, действительно, видно было, что и больные, ну, большинство из них ложились, чтобы избежать наказания там. Вполне нормальные пацаны, с кем я общался. Некоторые были действительно за серьезные преступления, за убийства, за двойные убийства. То есть публика очень разная. И вот там я увидел вообще, насколько жизнь человеческая, по большому счету, ну, она ничего не стоит. То есть в таких местах это, ну вот если Наталья сказать, что ад на земле, то вот он в таких местах, где люди лежат на вязках, где эти все препараты, аминозин, галоперидол, то есть это жуть, смерть практически...
Извини меня за примитивизм, хуже тюрьмы?
Ну, я не буду сравнивать...
Инороднее, да, что-то инородное?
Да, я не буду, потому что и там люди страдают. И там боль, и там горечь.
Но здесь, наверное, все понятия уже истреблены.
Да, да, там непонятно. Дурдом есть дурдом, то есть, ну, в полном смысле дурдом. Там, естественно, никаких принципов. Есть, конечно, люди, с которыми ты общаешься, выбираешь круг общения, держишься, общаешься с ними, но ты все равно ты понимаешь, что это дурдом. Это психбольница, здесь больные люди, и стараешься жить, конечно, как я тогда считал, все-таки по понятиям, но ты понимаешь, что, ну, дальше. Я вот, выходя оттуда, я понимал, задавал вопрос, а что дальше? И последний раз, когда лежал, меня вызвал зав. Отделение, ну, а мы себе там позволяли, конечно, опять наркотики, опять алкоголь. У нас, я не знаю, ну, все, что можно было, опять и там происходило. И врач вызвал меня, мой лечащий зав. Отделения, и сказал, знаешь что, ты устроил дурдом в дурдоме. большим у тебя, и я скажу и главному врачу больницы, что тебя больше не брали сюда, потому что ты уже, ну, такие как ты, лечению не поддаются, не потому что ты такой больной, а потому что ты уже такой человек, который, ну, ты нам ломаешь тут режим, все, мы тебя никогда не возьмем больше, и поставили на моем лечении большую жирную точку. И дома у меня возникла такая ситуация, когда мне исполнилось ровно 33 года, а я хочу на этом поставить акцент, потому что 33, да, возраст Христа. Я вроде бы какое-то время не употреблял наркотики тяжелые, хотя в своей жизни я уже к тому времени, к 33 годам, дочери уже было 14 лет, уже, то есть дочка у меня выросла на моих глазах, я общался с ней, все хорошо, но участия в ее воспитании я не принимал никакого. Слава Богу, что родители поддерживали все это время и меня, и ее, и бывшую жену. Но она выросла без моего участия. Это очень сейчас больно понимать это, что я ничего не дал своей дочери. И в 33 года я перепробовал практически все существующие наркотики. Параллельно, когда, если я не употреблял наркотики, то это был алкоголь. Все вот это вот происходило. В 33 года я решил попробовать. Ну, думаю, последний раз и все. И больше как бы я не буду этого делать. Ну, закончилось тем же самым. В общем, итог всего был такой, что придя домой один раз вечером, я увидел, что замки отец сменил просто в доме. То есть я своими ключами не открою дверь. Частный дом, дверь деревянная была, и на двери отец воткнул большой охотничий нож, и висела записка не очень приятного содержания, что сына у меня нет, а тому, кто пришел, она была адресована, ну, это, ты попал не по адресу, если ты читаешь эту записку, то есть это ты, это не твое. И буквально...
Но записка на тебя была рассчитана.
Ну, конечно, да. То есть, иначе ее бы никто не прочитал, посторонний бы ее не прочитал. И к тому времени я остался без семьи, без работы, без дома.
И без ясного понимания, кто может дать тебе выход из твоего положения. Мы снова ненадолго прервем наш разговор, и снова в эфире песня.
Можешь так жить. Ты уже говорил, что не можешь так жить. Раньше думал ты, что все, что ищешь, найдешь. Но нечистая правда не больше, чем ложь. Ты найдешь в своем зеркале запертый дом. И в нем нет никого, кто любим и влюблен. И там нет ничего, чтоб вернуться опять, а тратить время на грезы значит просто сжигать. Я в дверь стучу, открой же, выйди, посмотри. Под небом здесь намного лучше, чем внутри. Под небом солнце, а в твоей пещере мрак. Открой же дверь, ну что ты прячешься, чудак? Я ведь знаю, душа голодает твоя. И все чистые слезы потрачены зря. И погасла свеча, и не греет очаг.
И в мыслях нету надежды, и только мука в глазах. Ты прожил за стеною, где холод и тьма. Ты не видел небес золотых никогда. Только просто поверь, смело выйди на свет. А если дверь не откроешь, то не выгонишь смерть. Я в дверь стучу, открой же, выйди, посмотри. Под небом здесь намного лучше, чем внутри. Под небом солнце, а в твоей пещере мрак. Открой же дверь, ну что ты прячешься, чудак?
В эфире «Русское христианское радио» и наша передача «Выбор». В гостях у нас Алексей Селезень. Алексей, грустно, все грустно очень. Столько лет жизни, и нигде ты не услышал ни от кого о том, что есть живой Бог, о том, что есть истинный выход.
Да, единственное, я узнал от мамы, она мне сказала, знаешь, что есть вот человек, который... проходил реабилитацию, он такой же, как ты, с такой же похожей судьбой. Он был в реабилитационном центре. Может быть, поедешь? И я поехал просто встретиться, как потом я узнал, это пастор церкви. Он особо мне не говорил об Иисусе, он не рассказывал. Он просто сказал мне: слушай, ну ты уже все, теперь терять-то нечего, давай. И как я понимаю, что у меня-то выбора просто не было. Бог создал мне такую тесноту, что реально выбора у меня не было. Я это сейчас, я прекрасно это понимаю. И приехав в реабилитационный центр, я увидел людей, которые ходят, улыбаются, разного возраста, и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, с разными судьбами. И мне говорят, а у меня к тому времени я очень себя плохо чувствовал, у меня была большая доза. И мне говорят: да ладно, ты не переживай, не парься, мы за тебя помолимся, и все будет хорошо. Я думаю, ну вот это вот я попал вообще.
Было все. Угу. Были дурдома, была тюрьма, такого не было, да?
Такого не было, да. Меня по 2 недели выводили из этого состояния под капельницами, а тут вдруг помолимся. Помолились, и я заснул. Я заснул, я проснулся. Опустив это все, я скажу, что на 4-й день я уже работал. То есть Бог настолько коснулся меня в плане, что коснулся, забрал все эти зависимости от меня. И физическую, и сигарет. То есть реально для меня первое чудо сотворил Господь именно там.
Скажи, для меня сейчас скажи, за эти 4 дня что ты услышал? Вот это конкретно какие-то доктринальные были выводы, или это Бог коснулся сердца, когда ты еще почти ничего не знал?
Я ничего не знал, я просто понял. Я в какой-то момент, когда я каялся, я действительно в душе, в сердце сказал, что Бог, если ты есть, сделай. Потому что, ну, действительно, уже выбора-то нету. Сделай. Я...
Ну, как написано в Библии, испытайте меня.
Да,
ты этого не знал, но
да.
ты на тот момент испытывал Бога.
Да. Я попросил, да, чтобы он мне помог. И Бог сделал это. То есть, тогда я для себя сказал, что, оказывается, это он... слышит, и он реально делает вещи, то есть он не тот, который пообещал и не сделает, а пообещал и сделал. Для меня это было очень важно, потому что жив по тем принципам, ну, пацан сказал, пацан сделал, для меня Бог сделал это. И я себя считал в чем-то обязанным Богу, то есть и те вещи, которые мне сказали, что ты должен пробыть здесь полный срок реабилитации, я для себя как бы сделал вывод, что ну, я должен.
Ну, то есть, пока это были понятия
да,
такие.
Да, да,
вот
да.
Должен
однозначно,
и всё.
Конечно, да. То есть, глубокой веры, глубокого понимания того, что действительно Бог...
Ну, зачем ты здесь,
да,
в общем-то,
для чего? Не Нет, конечно, это мне стало открываться все. Больше и дальше, где-то на пробыв уже полгода, тогда я уже действительно Бог меня коснулся, и я принял крещение. И для вообще для свидетельства хочу сказать, что был такой момент, когда, слушав вашу передачу,
программу «Выбор».
Да, да, программу «Выбор». Я находился на дне глубокой ямы,
в полном смысле слова.
Я копал яму для слива, трехметровая яма, дождь, сырость, это весна была. Я услышал свидетельство такого же человека, который сидел в этой студии, свидетельствовал. И я сказал: Господь, вот твои дела, как бы мне хотелось... тоже рассказать свое свидетельство о своей жизни. Вообще...
Ну, быть причастным.
Да, да, причастным к этому.
К жизни в Боге.
Да. И не было никого рядом. Я не молился, я просто... Это был как бы крик в сердце, что хочу. И я хочу сказать, слава Богу, Бог настолько, он сердцевидец, он настолько знает все наши просьбы, желания, что он услышал и прошло.
Ну и одно абсолютно понятно, что все, что по воле его, он исполняет.
Аминь, конечно, да, Наталья. И я очень благодарен Богу, что я потом, в конце концов, я все-таки принял решение служить таким же людям, наркозависимым, алкоголикам. Я понял, что тех людей, которые через меня пришли уже к Богу, кого я точно так же мог привести. Я не могу сказать, я пережил такое чувство, я потом плакал, я благодарил Бога за то, что Бог меня использует в своем деле, в этом деле спасения людей. И я помню, я позвонил маме и сказал: «Мама, я хочу тебе сказать, что я решил свою жизнь посвятить Богу». У нее была такая пауза, она сказала, я рада за тебя. И я вижу, как поменялись мои родители по отношению ко мне. Я вижу отца, его счастливые глаза. Я вижу маму, которая очень рада. Я вижу отношения родственников ко мне. То есть, если в Писании написано, что прежде всего ищите Царствие Небесное, то есть, действительно, я вижу, что Бог спас им, и спасает и моих родственников. То есть, у меня мама покаялась, сестра родная покаялась, папа еще в раздумье, но он как военный человек, он очень подходит к этому.
Ну, на пути, скажем
да.
так, да?
То есть, я благодарен Господу, я благодарю, что все, что сделал Он в моей жизни.
Это все правильно, хоть и трудно, да?
Да, это очень тяжело, но я теперь понимаю, что я не пришел бы к Богу, если бы это все не произошло. Можно сказать, что в этом и был, как бы, может быть, и план. Бог очень долго терпел действительно меня. И я хочу сказать, что все-таки молитвы матерей, а я знаю, что молитвы матерей – это очень сильно. Я все-таки пришел по молитве моей мамы, которая никогда не опускала руки, когда она все время за меня переживала. Она в душе всегда просила Бога о том, чтобы я спасся. Ну, спасся, не именно спасся, а бросил заниматься тем, чем я занимался. Это очень важно. Я хочу сказать сейчас тем мамам, которые, может, слышат меня, тем женщинам, у которых дети находятся в зависимости, может быть, это мамы, может быть, это жены. Я вам хочу сказать, не опускайте руки, когда говорят, что все безнадежно, не верьте этому. Молитесь, продолжайте просить Бога. Если вы даже не умеете это делать, просите как можете. И я знаю, что Бог услышит, и Он спасет. Молитва матери или жены – это очень сильно. И хочу сказать тем людям, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, те, кто еще ходит во тьме, те, кто еще раздумывает, а принять ли Иисуса своим Господом, своим Спасителем.
И, извини, я добавлю, может быть, тем, кто не знает.
И кто и не знает.
Где выход? В ком он, да?
Где выход? Это, вы знаете, легко вот говорить. Мне кажется, когда ты это уже ты находишься в Боге. Сейчас я сижу и я свидетельствую. На той стороне может сидеть человек, который скажет, ну, очередной раз кто-то рассказывает. И как бы, ну, эта история не про меня. Я тоже так думал, что эта история не про меня. Бог нас любит всех. Мы все Его дети. И я знаю. Я вот сейчас уже уверен в том, уверен, я не знаю, на 101%, что если ты искренне, а я хочу повторить еще раз это слово, искренне станешь на колени, не надо, чтобы кто-то рядом даже был, если никого нету, стань сам и попроси Бога, чтобы Он пришел в твою жизнь, спас тебя, то Бог это сделает. Он сделает это обязательно. Он обязательно протянет свою руку, и Он обязательно поможет. Главное сделать этот первый шаг и открыть свое сердце для Господа. И вообще хочу сказать, как классно жить с Богом.
Спасибо. И я думаю, что это не последнее свидетельство Алексея. Его церковь начала огромную работу не только с людьми зависимыми. Там задействованы матери. Вот люди, которые косвенно пострадали. И очень много предстоит сделать. И я очень надеюсь, что мы тебя снова увидим, услышим в нашей студии. Попрощайся с нашими слушателями. Ты.
Да, я хочу всем сказать... До свидания, я не прощаюсь и хочу пожелать всего самого хорошего и пусть Господь, конечно, вас благословит. До свидания.
А наша передача «Выбор» подошла к концу. Напоминаю, у нас в гостях был Алексей Селезень из Московской церкви «Во имя Иисуса». Провела передачу Наталья Чернякова. Режиссировал программу Сергей Швецов. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».